Владимир Федорович Адоевский. «Саламандра». Повесть. Часть первая. Южный берег Финляндии в начале 18-го столетия. Посвящается графине Эмилии Карловне Мусиной-Пушкиной. Сноска. Всей повести читатели найдут опыт рассказа, основанного большую частью на финских поверьях. Гроту, переводчику Тегнеровой саги о Фритьофе с такой пользой, посвятившему труды своей Финляндии, мы обязаны нежданным и в высшей степени любопытным открытием драгоценных подробностей о характере и преданиях финнов, столь разительно отличающихся от преданий всех других народов. Смотрите «Современник» 1839-1840. О финнах нельзя судить, не проникнувши внутрь их страны и не познакомясь с их семейным бытом. Врожденная страсть к чудесному соединяется в них с сильным поэтическим элементом и с полудикой привязанностью к своей земле. Вообще финны добры, терпеливы, покорны властям, привязаны к своим обязанностям, но недоверчивы и столько хитры, что, увидев незнакомца, до случая умеют притворяться, будто его не понимают. Однажды раздраженные они не знают пределов своей мстительности. Они живут не в селениях, но уединенно в хижинах, разбросанных между гранитных скал, редко сообщаются не только с другими людьми, но и между собою. Оттого известия о всем происходящем в мире до них доходят в виде искаженных слухов. В каждой хижине этот слух дополняется каким-либо чудесным рассказом, ибо финны – большие рассказчики. И так мало-помалу происшествие, вчера случившееся, у них обращается в баснословное предание. Явление любопытное, объясняющее до некоторой степени, каким образом образовались древние мифы. Вообще финнов можно назвать народом древности, перенесенным в нашу эпоху. Лёнрот, отличный финский поэт, бродя по всем краям своей отчизны, собрал народные песни, никем до того не записанные. Пересматривая их, он заметил между ними некоторую связь. При дальнейшем исследовании Лёнрот открыл, что эти народные песни – суть части целой стройной поэмы, и тем доставил новые доказательства для последователей вольфовых мнений о происхождении Илиады. Предания о происшествиях времен Петра и Карла XII еще живы в памяти финнов, но превратились в баснословное предание. Жизнь, близкая к природе, научила их знать свойства трав и кореньев. Им известны даже таинства животного магнетизма. Все это играет у них роль колдовства. Послушайте рассказы о нем русских крестьян, поселившихся в Финляндии. Из письма финского крестьянина к императору Александру Грот в «Современнике» можно видеть, как охотно финны любят рассуждать обо всем, о чем только узнают, и с какой точки зрения смотрят они на предметы. Вообще быт, предания, поверья сего народа в высшей степени заслуживают внимания. И суть – неоцененное сокровище для литературных произведений. Примечание Владимира Федоровича Адоевского.
«Гина, прибрось еще дров в печку. Даром, что ли, это тепла еще нет? Или уж я от старости тепла не чую?»
Гина встала, бросила в очаг несколько сосновых поленьев, сильно запылала смолистая кора и обдала всю хижину живым веселым светом. Старушка вздохнула.
«Вот», — сказала она, — «когда был у нас Павли, не носила я дров. А теперь уж и дрова на исходе. Кто-то их нам перетащит в избу».
И старушка пригорюнилась.
«Ничего, еще придет, натаскает дров и лучины наколет к Рождеству»,
— произнес старик нетвердым голосом, как бы сам не доверяя словам своим. И она замолкла. Между тем из-за кучи хвороста вышел мальчик лет 12, приемыш бедного финна, и весело тащил за собой маленькую Эльсу, внучку стариков. Но Эльса не хотела идти к печке, вырвалась у него из рук. Якко дразнил ее и громко смеялся, но, увидя печальный вид старика, примолкнул и спокойно уселся на полу против огня. Избушка, в которой происходила эта небольшая сцена, была построена на самом берегу Вуоксы. Теперь берега Вуоксу выглажены, разряжены, по скалам тянется ровная дорожка с перилами, беседки в безвкусном английском роде, хорошо выбеленные, ожидают праздных путешественников. Но и теперь, как и прежде, ужас находит на человека, когда он осмеливается заглянуть в страшную клокочущую бездну. Река Вуокса тиха и спокойна в своем течении.
но беспрестанно скалы то ложатся поперек ее, то сжимают ее узкими берегами, и река кипит, бурлит, рвется к родному морю, ползет на утесы, бросает в воздух глыбами белой пены, подмывает огромные сосны, сосны падают в пучину. Через минуту за версту от порога Вокса прибивает к берегу дребезги огромного дерева и снова течет тихо и спокойно. Она похожа на доброго человека, которого судьба раздражает на каждом шагу жизни. Гневно и сильно борется он с судьбою, но после борьбы все затихает в душе его, и снова светится в ней ясное солнце. За 130 лет на Эматре не было ни дорожек, ни беседок. Праздные петербургские пришельцы не обращали себе в забаву грозной силы природы. Она была во всем своем девственном величии. Но и тогда, как теперь, между порогов скользила ладья рыболова. Отважный, он вверялся родной реке и спокойно закидывал сети между клокочущими безднами. На берегу к двум утесам была прислонена финская избушка. Между каменьями, подернутыми желтым мохом, пробивались корни деревьев, а ветви их сплетались над кровлей, усаженную зеленым дерном. Избушка была темна. Четвероугольная печь с вечно пылающими дровами, несколько обрубков сосен, куча хвороста, служившая постелью. На стене кантела, народный финский инструмент, похожий на лежачую арфу с волосяными струнами. Вот все, чем украшалось бедное жилище рыболова. Ветер свистал в волоковое окно, некрепко припертое, иногда пробегал по струнам кантелы, и струны печально, нестройно звучали. Когда утихал ветер, тогда слышался гул порогов, тряслись стены старой избушки. Дверь, скрипя, поворачивалась на вериях, искры сыпались из печи, дом облаком выносило из устья. По временам сильный порывистый дождь прорывался сквозь кровлю и брызгами обдавал жителей, но они, казалось, привыкли ко всему этому и не обращали ни на что внимания. Так протекло довольно долгое время. В совершенном молчании. Лишь изредка Якко поворачивал глаза к старику, как будто хотел о чем-то спросить его, но боялся. Или беззаботно бросал свежие ветки сосны в огонь и с детским любопытством смотрел, как мало-помалу в золотистых искрах истлевали зеленые смолистые иглы. Наконец Гина встала, достала с шеста несколько кружков древесной коры, подбеленных мукою, сняла с печки деревянную чашу с кислым молоком, и вся семья принялась за скудный ужин. Одна Эльса, получив свою долю, ушла снова за хворост. В эту минуту Якко поглядел пристально на старика, сказал: «Давно я хотел спросить тебя, дедушка, куда ушел наш Павли?»
«Куда?» — отвечал старик. «Разве ты не видел, как его солдаты увели?»
«Да куда же они его увели?»
«Куда? На войну с вейнилейсами!»
Сноска. Так финны в старину называли русских. Примечание Владимира Федоровича Адоевского.
«А что такое война, дедушка?»
«А вот видишь, Якко, с одной стороны приходят руцы...»
Сноска. Старинное название шведов в Финляндии. Примечание Владимира Федоровича Адоевского.
«А с другой — вейнилейсы. И спорят о том, кому достанется наша земля». «Да нам-то что до этого дела?» — заметила Гина. «Пусть бы дрались между собою, а нас бы не обижали. Но зачем они увели нашего Павли? На что он им?» «Да видишь ли, им нужны проводники, дорогу показывать».
«Дорогу показывать», — сказала Гина.
«Да что нам до этого? Как нам жить без Павли? И дров наносить некому, и коры некому наломать. А вот придет». — повторил старик неверным голосом.
Якко обратил снова к старику свои быстрые вопрошающие глаза.
— Помнишь, дедушка, об Рождестве ты, подыгрывая на кантеле, распевал нам об нашей земле и о том, как о ней спорят калевы с пахиолами. Это они-то и есть? Что теперь спорят? Я тогда не понял всего. Расскажи-ка еще, дедушка.
— Нет, то было в старину, а то теперь. — отвечал старик, вздохнувши. «Да на что им наша земля?» — сказала Гина. «Разве нет у них своей?
Старик не отвечал, печально наклонил голову, седые локоны нависли на его бледные морщины. Он сложил руки на коленях и, качая головой, стал говорить, как будто самому себе. Примечание. Первая часть дилогии, повесть «Южный берег Финляндии в начале 18 столетия», была впервые напечатана в альманахе «Утренняя заря» на 1841 год. Санкт-Петербург, 1841, страница 15, 128. Повесть «Саламандра», получившая позднее название «Эльса» и ставшая второй частью дилогии, впервые напечатана в журнале «Отечественные записки», 1841 год, том 14, 3, страница 1, 38. Замысел ее относится к 1838 году. Во второй части сочинений 1844 года обе повести были объединены под общим заглавием «Саламандра». Печатается по тексту собрания сочинений 1844 года с учетом позднейшей авторской правки. «Саламандра. Дух стихии огня». В первоначальных авторских заметках действие повести происходило в Западной Европе. Сохранился следующий план произведения. Цитата. «Саламандра. Лаборатория алхимика. Прошло 230 дней. Он поручает молодому адепту смотреть в огонь и наблюдать, чтобы он всегда был одного цвета. Засыпает. В середине калильного шара лицо улыбается юноше, уверяет его, что старец ничего не сделает. Полюби меня, и я тебе открою тайну делать золото, с условием, если откроешь, я погибну и тебя погублю. Люди могут открыть наши тайны двумя способами – трудом, но долго, но любовью в одно мгновение. Юноша соглашается. 16 век. Богатеет он в Риме. Богатство его привлекает внимание инквизиции. Его допрашивают. Он не сказывает, огонь его не палит. Его желает видеть Лев X, приказывает оставить как сумасшедшего. Он скрывается в Германию. Новые преследования. Во Францию. Там он влюбляется в одну из любовниц Франциска. В эту минуту он открывает ей, но Саламандра удушает их обоих. С тех пор над домом носятся вопли и стоны». Конец цитаты. Сакулин, 2.75. Впоследствии действие Саламандры было перенесено в Россию. Мусина Пушкина Эмилия Карловна, 1810-1846, светская дама, знаменитая красавица, была знакома с Пушкиным, Лермонтовым и другими писателями. Грот Яков Карлович, 1812-1893, русский филолог, переводчик саги о Фритьёфе, шведского поэта Тегнера, 1782-1846, и карела финского эпоса «Калевала». Повесть «Южный берег Финляндии» предназначалась автором для издавшегося Гротом в Хельсинки юбилейного альманаха. Но по требованию шефа жандармов Бикендорфа писатель отдал повесть В.А. Владиславлеву, издателю «Утренней зари». Гроту была послана повесть «Необойденный дом». Адоевский с интересом наблюдал за деятельностью Грота и шутливо писал ему: «В южном береге Финляндии вы увидите, как я вокруг вас пощечился. Пишите больше, еще вас обкрадем». Я.К. Грот. Переписка с П.А. Плетневым. Том 1. Санкт-Петербург. 1896. Страница 676. Лернот Элиас. 1802-1884. Финский фольклорист, собиратель и издатель песен Калевалы. Вольф Фридрих Август. 1759-1824. Немецкий филолог. Считал, что «Илиада» и «Одиссея» являются собой собрание отдельных песен, написанных в разное время несколькими поэтами, и в их числе Гомером. «Иматра» – порог на береге Вуокса. Волоковое окно – маленькое, задвигающееся ставнем волоком оконце, куда выволакивался дым из курной избы. «Калевы с пахиолами» имеется в виду враждовавшие легендарные племена, населявшие мрачную страну зла Похьела и светлую счастливую землю Калевалы. «Вереи» – веревочные дверные петли. В финской легенде рассказывается в сказочно-аллегорической форме о северной войне между Швецией и Россией и обосновании Петербурга. В легенде мастерски использованы образы и традиции финского фольклора, что было отмечено Белинским, писавшим, цитата, «Можно ли лучше воспользоваться преданиями племени, чтобы написать поэму, которая в 1000 раз выше всевозможных петриад,
и в которой образ Петра является столь верным и истинным в действительности, в своей мифической колоссальности. В. А. Белинский, полное собрание сочинений, том 4, страница 454.
Сампо – волшебная мельница, о которой рассказывается в Калевале, символ вечного счастья и изобилия. Позднее Адоевский намеревался написать повесть о русском участнике европейских революционных событий 1848 года. В плане этой повести говорится о финляндском Сампо как о прообразе социализма. ОРГЛБ, фонд 539, опись 1, переплет номер 20, лист 46. Юмала в финской мифологии – бог грома. Пергала – дьявол. Сестра царева – царевна Софья Алексеевна, 1657-1704, жаждавшая власти и противившаяся реформам Петра I. Выборг – крепость, взятая в 1710 году русскими войсками под командованием Ф.М. Апраксина. Фузильеры – пехотинцы, вооруженные кремниевыми ружьями, фузеями. Куракин Борис Иванович, 1676-1727, русский дипломат, по поручению Петра I присматривал за учившейся в Европе русской молодежью. Нейштадтский трактат. Нейштадтский мирный договор, заключенный в 1721 году между Россией и Швецией. Фижмы. Юбка на китовом усе. Полуробран. Старинное бальное платье с широкой юбкой на каркасе в виде обруча. Просвирня. Женщина, выпекавшая для церковных обрядов особый хлеб. Просфоры. Цельзиус. Цельс. Авл Корнелий. Первый век до нашей эры. Первый век нашей эры. Древний римский медик. Сологуб Владимир Александрович, 1813-1882, русский писатель, приятель Адоевского. Понтанус Понтано Джованни, 1426-1503, итальянский поэт и ученый, писавший по латыни. О нем с иронией отзывался Рабле в своем романе «Гаргантюа и Пантагрюэль». Кунсткамера – хранилище исторических и художественных коллекций редкостей в Петербурге, учрежденное Петром I в 1714 году. Даровитостью, по-видимому, надо читать тароватостью, то есть щедростью. Старобоярский дом. Эти мысли Адоевского перекликаются с «Путешествием из Москвы в Петербург» Пушкина, где, в частности, говорится, под вызолоченным гербом торчит вывеска портного. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством. Пушкин, полное собрание сочинений, том 11, страницы 246-247. Жозефина, 1763-1814, первая жена Наполеона Бонапарта. Брюсов календарь впервые вышел в 1709 году и содержал различные астрологические предсказания. Автором календаря считали чернокнижника Я. В. Брюса. Между тем составил книгу библиотекарь Василий Киприянов. Сухарева башня – готическое трехъярусное здание в Москве, построенная Петром I в 1692 году. В образе старого графа воплотились некоторые черты Я. В. Брюса 1670-1735, ученого и полководца, сподвижника Петра, слывшего в народе колдуном и чернокнижником. В помещении Сухаревой башни находились кабинет и обсерватория Брюса. Как соредактор отечественных записок Адоевский был знаком с незавершенным историческим романом Ивана Ивановича Ложечникова о Брюсе «Колдун на Сухаревой башне», печатавшемся в этом журнале в 1840 году. Жупел – кипящая сера в аду, в переносном смысле нечто пугающее и непонятное. Фламель Никола, 1330-1418, французский юрист и алхимик. Гебер – автор написанных по латыни алхимических трактатов, живший в XIII веке. Часть вторая. Эльса. Посвящается графу Владимиру Александровичу Сологубу. Эпиграф. Erant erraverunt ac errabunt eo quod proprium agens non possuerunt philosophi pontans in theatvo acheoico. Сноска. Заблуждались, заблуждаются и будут заблуждаться, потому что философы не установили, что есть, собственно, движущая сила. Иоанн Понтанус в алхимическом театре. Латинский. Мы сидели перед огнем. Вдруг отец ударил меня так больно, что я заплакал.
«Не плачь», — сказал отец.